Привет, друзья! Вы слушаете 590-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Орлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем космических и удаленных от нас мы переходим к темам чуть более близким географически, но не менее интересным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о предмете притязаний Дональда Трампа.
Да.
Который собрался у всех все отнимать. Сначала Панамский канал, а потом Гренландию, а давеча уже и сектор газа ему тоже потребовался зачем-то.
Да, да, в виде недвижки. Или, да. Ну, об этом мы в послешоу поговорим. Зачем? Потому что
жадность
есть гипотезы.
Одолела.
Ага.
Да, Гренландия самая крупная из предполагаемых приобретений. Это самый большой остров на Земле, если как бы считать именно острова, которые острова.
Ага.
Потому что если считать Австралию за остров, то она как бы побольше.
Да. Ну, мы ее считаем континентом.
Да, но она континент, она уровнем выше, поэтому, значит, Гренландия. Похоже, она с Австралией еще и тем, что обитаемой является весьма условно.
Ага. То есть по периметру, как
да,
и Австралия,
по
краям,
да, как и Австралия. И омывается относительно теплыми водами, особенно на юго-западе. Вот. И на данный момент на него распространяется юрисдикция Дании. Но если вы слушаете наш подкаст где-нибудь там летом 25-го,
да,
вот все уже может сильно поменяться.
Возможно, это уже не так.
Да. Что интересно, этот территориальный конфликт за принадлежность Гренландии не первый и даже не второй. Потому что только недавно завершилась эпопея между Данией и Канадой, которые спорили, ну, правда, не за саму Гренландию, а за маленький островок там на, как бы, на стыке их территорий,
mm-hmm.
которые относятся административно к Гренландии. И вели так называемую водочную войну. То есть конфликтовать всерьез они не собирались, потому что это чисто гипотетический, как бы, такой важности островок. Вместо этого они просто периодически поднимали свой флаг, спускали чужой, вот, и оставляли для чужих водки. Потом, соответственно, приплывают другие, делают тот же самый момент, забирают чужую водку, оставляют свою.
Да. Менялись таком... алкоголем.
Да, меняли канадские виски на датские шнапс. Вот. Ну, а относительно недавно этот конфликт был урегулирован, и они вроде как замирились. А кроме того, был еще и конфликт между Данией и Норвегией за это все в 30-е.
Ух ты, даже почему? Эти успели поконфликтовать.
А почему нет-то? Тут надо смотреть на историю Гренландии-то.
Ширше надо смотреть.
Да, ширше надо смотреть. Потому что, впервые она стала известна европейцам где-то в конце X века, когда один викинг-норвежец Эйрик был приговорен королем Харальдом Прекрасновласым, по-моему.
Uh-huh.
Вот. Нет, это было уже после него. Короче, не так важно. Прекрасновлас — это его папа. Его папа был изгнан тоже из Норвегии в Исландию.
Uh-huh.
Вот, в общем, этот самый Эрик Торвальдсон, его папу Торвальдом звали, был такой же буйный. Кстати, так за всю жизнь и не крестился.
Какой, а?
Да.
Еретик.
Считал, что так сказать. Там народ. Ваше христианство нам не нужно.
Да.
Ну и вы понимаете, что с таким настроением он кому-то там череп раскроил из соседушек. За это был выселен уже из Исландии. То есть уже, знаешь, его папа туда был выселен, он уже из Исландии выселился.
Да. То есть это с конца света, но еще больше конец света.
Да. Он решил, что его, да, не устраивает это, и слыхал, что некий Гунбьорн, мореплаватель из Саг, куда-то на запад от Исландии ходил и чего-то там якобы находил.
Ух ты.
Да, соответственно, он туда отправился, погрузившись на свой кнор с домом и с дружиною.
Да, кнор и... вкусен и скор. Это другой.
Да, да. И другой, это торговый корабль имеется в виду, да, для тех, кто только суп знает. И действительно добрался до Гренландии и изучил ее побережье, насколько хватало его сил. Все три года он там околачивался, пока действовал запрет судебный на его появление.
А, то есть его на ограниченное время выслали.
Да, не на совсем.
Понятно.
Ну, если уж на совсем выгонять за какое-то там убийство, так
да,
это
да,
да, все викинги разбьются. Да. Всех повыгоняешь.
Кто ж работать-то будет?
Да, останешься один.
А вот этот мужик-то, который якобы полулегендарный какой-то там Бьёрн, Гунбьёрн, а он-то вообще, про него что-нибудь известно? Кто он такой-то? Вот, полностью вымышленный или нет?
Считается, что он как бы был, но вот конкретно видел ли он Гренландию как бы или что-то другое, это вопрос очень хороший. Дело в том, что про него в сагах говорится, что он ходил в Исландию, но его снесло штурм куда-то на запад. И он якобы видел какую-то землю, которая тогда получила название архипелага Гунбьёрна. Но мы не знаем, где это было и что это было. Мы не знаем, например, не почудилось ли ему это в условиях там плохой видимости. Мы не знаем, не был ли это какой-нибудь там просто плавучий лед, который ему показался. Ну вот как у нас землю Санникова все искали, и еще ни хрена не нашли в итоге. Казалось, что ее нету.
Понятно,
в принципе.
Понятно. Ну, так-то вообще, я вот на карту-то смотрю, тут на самом деле от Исландии до Гренландии по прямой километров 200, не больше. Вот до самой короткой точки, вот с самой дальней точки Исландии.
Да,
до
это
самой...
если знать, конечно.
Если знать, конечно, да. Ну, я к тому это говорю, что от Исландии до Норвегии и даже от Исландии до Фарерских островов, которые были к тому времени уже заселены примерно теми же самыми веселыми бородачами, там, я бы даже сказал, сильно больше местами, чем до этой самой Исландии. То есть, я так понимаю, что туда просто не пробовали сильно плавать, потому что, ну, там никто не жил традиционно, и думали, что это край земли, делать там нечего, да, и вообще.
Да, факт то, что островков этих, как считается, если они и были, то сейчас уже нету, потому что они были сильно низкие, и ввиду изменений тектонического характера, они в конце Средневековья ушли под воду. О, так что если там что и было, то как бы уже давно всплыло. В общем, факт то, что заселив кое-как южную оконечность Гренландии, Эйрик стал зазывать исландцев своих, значит, переселяться к нему туда, в Гренландию, как он ее называл. Вот почему Гренландии он называл, тоже очень интересный вопрос. Потому что если мы посмотрим на Исландию и Гренландию сейчас, то увидим, что назвали их как-то нелепо. Надо было наоборот называть. Потому что Исландия, хотя и как бы страна льдов, на самом деле особо льдами-то не покрыта, за счет геотермальной активности весьма себе приятно для таких широт.
Да, ну там покрыто льдом только, собственно, горы, которые там есть. И то их не сильно там много, там вулканы, опять же, имеют место быть.
Все греется.
Да, если посмотреть на карту спутниковую этой самой Исландии, там белого будет совсем немного. Так что.
Да. А, соответственно, Гренландия почти вся, как мы уже сказали, покрыта ледниками, и абсолютно непонятно, что именно зеленое там обнаружил Эйрик Рыжий. Есть всякие гипотезы. То есть одни утверждают, что просто климат был другой, климатический оптимум наступил после похолодания в темные века. К рубежу тысячелетий действительно климат подходил весьма приятно. Это потом все опять посыпалось. Так вот, другие утверждают, что на самом деле ничего там особо зеленого не было, а просто он придумал это название, чтобы люди охотнее ехали в зеленые как бы земли. Это вообще есть такое явление. То есть, например, вот как с мысом Доброй Надежды вышло. Потому что изначально Бартоломео Диаш, когда его открыл, планировал назвать его мыс Бури. Потому что они там действительно чуть не убились. Ну а когда он вернулся и сказал, мы тут открыли вот южный конец Африки, за который, по-видимому, путь в Индию, назвали мыс Бури. Король сказал, нет, это не годится. Как ты мне предлагаешь следующую экспедицию собирать? Есть ли желающие отправиться к мысу Бурь?
Да.
Наверное, погибель. К берегу погибели и островам людоедов.
Ага.
Нет, не надо нам таких названий. Мы с доброй надеждой, что там все прекрасно, надежды на выгодную торговлю с Индией и все такое. Mm-hmm. Возможно, и с Гренландией то же самое. Точно, сейчас уже сказать нереально. Вот. И таким образом ему удалось заманить туда что-то около 300 поселенцев, которые создали там колонию. Так называемый восточный поселок.
Mm.
Вот. И предполагается, что там было что-то около 3-4 тысяч жителей на пике его существования.
Класс.
Поселение это найдено. Археологические раскопки показывают, что да, все так и было, действительно.
А где еще раз это было-то? Это самый юг, как бы, получается?
Юго-западная Гренландия. Там, где омывает теплое течение от Канады.
Понятно.
Да. Вот. Там сейчас находится населенный пункт Кассиарсук, если ты на карту смотришь, вот там.
Так.
И там, да, удалось даже раскопать дом самого Эрика Рыжего.
Ух ты!
Да. Соответственно, потом от них отделилась еще партия поселенцев, которые ушли западнее вот этого первого поселения. Почему, собственно, и назвали его восточным, а новое западным.
Ага.
На месте этого самого западного поселения сейчас столица.
Нук,
да. Раньше называлась Готхоп. Нук — это маленький, по нашим понятиям, городок, которого население 20 тысяч человек всего.
Ну да, он совсем крошечный, там, мне кажется, он буквально пару километров на пару километров, не больше.
Ну да, это поселок городского типа, по-нашему, такой.
Угу. Но при всем при этом, я так понимаю, что там живет значительная доля исландцев, там чуть ли не треть всех вообще, которые там есть. Извините, не исландцев, конечно, гренландцев.
Гренландцев, да. Нет, там действительно очень много народу, потому что вот, в как бы самой-то Гренландии всего 50 тысяч человек, соответственно, половина страны живет в столице, получается.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ну вот, занимаются они там тем, что ловят палтуса, вот, ловят краба, кое-какие горные разработки там ведутся, там у них, по-моему, фосфаты какие-то в Гренландии ценные были, я сейчас уже не помню как. Mm-hmm. Какая именно разновидность, вот, ну и вот тем и живут, тем, что занимаются дарами моря, вот, питаются за счет крупнейшей в Гренландии гидроэлектростанции Буксефьорд. К сожалению, я просто люблю гидроэлектростанции, мне кажется, это очень величественные сооружения. Буксефьорд меня в данном случае опрокидывает.
Да? Почему?
Она подземная.
А где она?
В одноименном фьорде она там как бы в гору внутрь забрана, и там просто по пещерам протекают сверху с каких-то там озер воды. И, соответственно, они вот их перегородили, эти туннели, то есть такие.
Класс.
Так как если бы гидроэлектростанцию строили гномы в двор,
да,
Фортрес.
Да, да, понятно.
Короче, вскоре с поселенцами начали прибывать торговые караваны, которых интересовал ресурс, который мы называли у нас на серии «Рыбий зуб». То есть моржовый клык, нарвали и бивень, вот это вот. Главным образом моржовый клык.
Ага.
как поделочный материал. Ну и там, по-видимому, рыбу тоже везли сушеную, копченую домой. А туда везли древесину.
Которой там нет.
Да, да, потому что в Гренландии нет лесов, в принципе, никаких. Да.
Ну, леса там есть, но в одном единственном месте, да, где-то на самом юге, там есть буквально одна долинка, которая достаточно теплая для того, чтобы там произрастали эти самые леса. У них там, по-моему, заповедник какой-то, что-то в таком вот духе. Я вот сейчас на карту гляжу, не могу понять, где это конкретно находится, но я про нее смотрел в интернетах, там вот рассказывали, там прям вот такой вот лесочек-лесочек, низенький такой как-то. Вот, так что да, лесов там, кроме этого, там как таковых лесов нету, да, слишком холодно.
Да, да. Вот, соответственно, везли туда строевой лес, чтобы там строиться, и было из чего всякие рукоятки топоров, мебель и прочее делать.
Угу.
Вот, и уже сын Эрика, Лейф Эриксон, принявший, в отличие от папки, христианство.
Да. Мозги уже встали на место.
Ну да, уже времена сменились. Он, значит, они, их семья построила первую в Гренландии церковь.
Mm-hmm.
Вот. И, значит, Лейф этот решил поинтересоваться, нет ли еще западнее чего.
Да.
И действительно открыл, как сообщают саги, некий Винланд, который, по-видимому, Ньюфаундленд современный, канадский.
Да, да, канадская провинция Ньюфаундленд. Тем более, что здесь не так уж и далеко, скажем так, плыть до этого Винланда. То есть получается, что тут буквально километров, опять же, тоже наверное, не больше 200.
Ну да, ну да. Поэтому и доплыли. Там тоже создали колонию, правда, из-за конфликтов с описанными в сагах с крюлингами, то есть индейцами, колонии эти быстро пришли в упадок. Вообще, с крюлингами они называли в том числе и эскимосов, которые обитают в самой Гренландии. Видимо, посчитали, что те краснокожие и эти тоже.
Один черт.
Да, да. Вот, ну, в общем, таким образом в 11, 12, 13 веках Гренландия жила себе и поживала, и в середине 13 века даже перешла под юрисдикцию Норвегии.
Ух ты!
Просто, да, по той причине, что им нужно было обеспечить себе бесперебойный канал снабжения всяким нужным ресурсом, типа того же дерева.
Угу.
Рассчитывать на частную инициативу было рискованно, поэтому пришлось пойти на такой компромисс. Притом, тем более, что во многом эта юрисдикция Норвегии была номинальной. Потому что где Норвегия и где Гренландия, там не доехать, не допрыгать.
Ну да.
И вмешательство гренландского, в смысле норвежского короля в дела Гренландии было минимальным. Но, как мы вам уже рассказывали, Норвегия попала в унию с Данией, и некоторое время, в конце Средневековья, Скандинавия была как бы под одной короной.
Uh-huh.
И таким образом, поскольку в унии главенствовала Дания, да, Кальмарская уния,
да, да,
получалось, что и Гренландия теперь тоже как бы датская. Но все равно воспользоваться этим Дании не удалось, потому что уже в конце 14 века Гренландия была почти заброшена. А в начале 15-го уже точно установлено, что вымерло. Вот, потому что, по-видимому, как мы уже говорили, в конце Средневековья ухудшился климат, стал суровее. Вот, и, возможно, также были конфликты с местными аборигенами, так называемой культурой Туле. Вот фашисты все разыскивали каких-то Туле неизвестно где, и даже отправляли в Исландию экспедицию. Экспедиция приехала, посмотрела, сказала, что это не Гипербория, а какая-то жопа, и уехала обратно.
Да.
Как-то так, да. Вот, ну и, короче, в самой Норвегии тоже уже было совершенно не до Гренландии ввиду всех этих политических пертурбаций. Ну и, в общем, все. Все повымерли, их там никогда много-то не было, 3000, не более как. Вот они, видимо, все, кто уехал, кто просто состарился и помер, молодые ушли, кто-то погиб, кто-то чего-то, вот и все. И, так сказать, запустила Гренландия насовсем.
Имеется в виду европейского населения.
Европейское, да. Эскимосы-то никуда не делись. Да.
Эскимосы-то как раз чувствовали себя вполне неплохо. Причем, да. Я так понимаю, что эскимосы там еще и враждовали с этим европейским населением.
Да, действительно.
На него нападают, потому что эскимосы, они такие воинственные ребята-то.
Да, да, действительно так и есть. То есть, считается, что они с ними почти не торговали, потому что очень мало артефактов находится у этих самых, у викингов эскимосских. А вот у эскимосов всяких там норвежских артефактов довольно много. Видимо, награбили и всех там поубивали, и все забрали.
Взяли в плен, да.
Потому что если бы это была торговля какая-то, то получалось бы, что и у викингов должны быть какие-то эскимосские артефакты. Так что, по-видимому, это тоже, так сказать, вложило свой вклад в гибель викингских колоний и ее запустение. Вот. Соответственно, к концу 15 века про Гренландию вспомнили и стали отправлять туда экспедиции, чтобы понять, что там вообще делается и как оно, как там чего, почему оттуда никаких вестей.
Да. Ну, надо понимать, что там в Гренландии в этой особо ничего не было, поэтому она и не была никому интересна, потому что
да,
там 3,5...
Вспомнили.
Да, 3,5 калеки, ресурсов никаких, кормиться неизвестно чем, кроме рыбы, и, в общем, да, она никому не была интересна. Только вот заинтересовались, когда уже появились возможности интересоваться такого рода вещами.
Да, соответственно, к началу 16 века, когда поперли в все поля великие географические открытия, соответственно, вернулся интерес к Гренландии, потому что мало ли что там еще может быть, а кроме того, стало известно о существовании нового света, и появились обоснованные предположения, что, может быть, от Гренландии до каких-нибудь частей нового света добраться можно будет проще, чем просто через море. Так что туда начали отправлять одну за другой экспедиции, чтобы изучить, что там вообще делается. Отправлялись также китобои, потому что китов, как мы вам уже в одном выпуске рассказывали, в более доступных водах повыбили. Вот. А гренландского кита как раз очень хорошо было там, да, так сказать, добывать. Еще интересно, что в начале 18 века отправляли специально экспедицию миссионерскую. Дело в том, что датское правительство опасалось, что там может оставаться какое-нибудь забытое поселение скандинавов, которые не знают, что уже произошла реформация, и надо перекрещиваться в лютеранство.
Да.
Да. Ну, то есть, вы поняли, такой Вархаммер 40-тысячник, забытые колонии. Присылаем туда миссионеров, чтобы объяснить всем про свет императора.
Про свет императора. Да, вот-вот.
Такое получилось забавное совпадение.
Ну и дай угадаю, никого не нашли эти миссионеры.
Не, все вымерли, все, что на острове жило, это вот инуиты, эскимосы.
А вы кто такие?
Да, да.
Нет ли у вас чего интересного? Сейчас мы вас ограбим.
Да, ну они на самом деле наловили эскимосов и отвезли их в Европу показать.
О, даже так, да. Ух ты.
Да. Показали, какие там все бывают. Угу. Тогда же началось изучение эскимосского языка, чтобы как-нибудь с ними общаться. Все-таки. В общем, ничего на самом деле в Гренландии не происходило вплоть до 19 века. Пока, благодаря наполеоновским войнам, датско-норвежская уния, действовавшая тогда, не развалилась.
Да, потому что, сюрприз-сюрприз, датчане были за Наполеона.
Да, а норвежцы оперативно, да...
Сказали, мы не с этими нехорошими людьми. Да.
Вот, соответственно, получалось, что как бы Гренландию открыли исландцы... Вот, которые как бы этнические норвежцы, вот, но поскольку Дания как государство суверенное уже как бы сколько столетий существовало и не прекращало существовать за всю, так сказать, прошедшую тысячу лет, а Норвегия, она как бы только что, в общем-то, получилась. И поэтому Норвегия еще не могла предъявить толком претензий ни на что. Датчане сказали, не, вы там отделяетесь, а Гренландия наша. Она к вам никакого отношения не имеет, вас вообще тут давно не было нигде.
Вы кто такие? Мы вас не знаем.
Да, что интересно, Исландия тоже, кстати, датская была на тот момент.
Да, да, да.
Она только недавно, в общем-то, стала независимой. Только после Второй мировой войны, в которую Дания сама чуть не прекратила существование, Исландию захавали американцы на время, используя ее как базу. Ну а потом решили, что пусть живут сами по себе. Датчане после войны уже не могли никак этому помешать. В общем, соответственно, и из-за вот этого вот вопроса в 19 веке в Гренландии европейского населения почти не было. И только к концу 19 века там начали кто-то появляться какие-то постоянные поселенцы. Вот, из как бы из Дании приезжающие, которых стало прибывать, соответственно, в 20 веке больше. Интересно, что как раз в конце 19 века американцы один раз задумывались про покупку Гренландии, как они Аляску у нас купили. Вот Гренландия интересовалась. Но тогда у них в Конгрессе США сказали, нет, мы уже выкинули кучу денег на одну замерзшую глушь, бог знает где. А теперь еще ходите на вторую такую же кучу.
Да, еще более замерзшую предлагаете
нам. Да, тогда этот вопрос зарубили. На некоторое время все как бы осталось.
Затихло.
Да, значит, в 1905 году Норвегия такие, так сказать, восстановила свою полную независимость от всех, вот, включая шведов. И начали интересоваться, в общем, они тем, как там, в общем, чего в этой Гренландии, которая вообще-то теоретически ихняя.
Формально.
И, да. Да, туда в 31-м году отправился один моряк по фамилии Деволд, вот, норвежский, и самочинно захватил восточный берег Гренландии, назвав его «Земля Эрика Рыжего».
Ух ты, а как он захватил?
Ну, как это выглядело? А там никого не было, это...
Поставил свой флаг норвежский.
Да, так и есть. Это глухая часть, где не было постоянного населения. Туда просто периодически заходили рыболовецкие и китобойские суда. Вот, соответственно, вот он таким образом и решил это сделать. Был какой-то международный арбитраж, который вынес такое решение, что Гренландия датская, но при этом препятствовать деятельности норвежцев, значит, в Гренландии, если они хотят там заниматься какой-нибудь экономической деятельностью, они имеют право.
Ага.
Вот. Норвежцы на это, скрипя сердце, согласились. Ну а тут началась Вторая мировая, и у Норвегии и у Дании появились более насущные проблемы, чем споры из-за какой-то Гренландии.
Замерзший, да. Опять же, да. Что там в ней есть-то, ничего нету. И вроде
потому
как.
Что сначала Дания, а потом Норвегия были оккупированы немцами.
Угу.
Вот. И таким образом Гренландия осталась как бы бесхозной.
Да. Как это? Не годится.
Да. Так что, значит, быстренько сговорившись с датским послом в США, американцы оккупировали Гренландию и получили право, значит, устраивать там авиабазы.
Uh-huh.
Вот. Интересно, что у Гитлера была ровно такая же, в общем-то, идея насчет Гренландии.
Да.
По его плану, после того, как в Европе всех либо завоюют, либо замерят на нужных им условиях, надо было обращать, так сказать, внимание на США, которую Гитлер считал за безнадежно оккупированную международным еврейством.
Ага.
Предполагалось их бить с двух сторон.
Ну как
во-первых,
это? В художественном произведении «Человек в высоком замке», где там США оккупированы нацистами и этими,
да,
японцами. Да,
типа
посередине того, как проходит примерно
граница. Ну, в общем, да, предполагалось следующее, что, во-первых, всякие дружественные режимы, угу, эль-президенты в Латинской Америке, почуяв, куда дует ветер, перейдут на сторону немцев, будут предоставлять им базы и вообще всячески содействовать. С другой стороны, они отправятся к Гренландии, захватят ее и сами там устроят базу и начнут бомбить США оттуда. Потому что это, понятно, ближе. Ну и, наконец, третий элемент — это запускать межконтинентальные баллистические ракеты.
Ух.
Для этого они изначально высадили в Нью-Йорке с подводной лодки каких-то шпионов,
uh-huh,
вот, которые должны были на Empire State Building повесить сверху радиомаячок.
Чтобы жахнуть прям туда.
Чтобы прямо, да, по символу американского еврейского капитала ударить. Я воль, оберфюрер. Ну а они не учли, что как бы в береговой, так сказать, линии города Нью-Йорка, там помимо обычных правоохранителей, на время войны удалось, так сказать, и гражданскую инициативу привлечь к обеспечению безопасности и недопущению всяких там высадок с подлодок.
И что, их там застрюмили?
Схватили, да. Там,
слушай, как как они ракетами хотели, баллистическими? У них были ракеты, которые достреливали?
Они разрабатывали, да, ракету, которая должна была дострелить. Они просто не успели, потому что мы их замочили.
Ага.
А так у них, да, планов было громадье. Когда эта операция провалилась, потому что, я уже сказал, там помимо обычных полицейских ФБРовцев, там еще в портовых, так сказать, зонах Нью-Йорка зорко глядели товарищи в шляпах и пальто, потому что вся профсоюзная итало-ирландская мафия,
ага, да,
здраво рассудила, что, пожалуй,
нацисты плохо для бизнеса, да.
Да, это как-то скверно. И надо проявить патриотизм.
Да.
Вот. Короче, было-то решено вместо этого подготовить пилотов-самоубийц для таких ракет. Ну, в общем, дальше мы
Вархаммер,
уже...
Да. Понятно, да, да.
Дальше мы уже их забороли, поэтому планов громади не сбылось.
Понятно.
Зато американцы, распробовав, даже как бы предлагали сразу после войны датчанам, может быть, как бы передать им за, скажем, $100 миллионов.
Символические, да, 100
да.
миллионов долларов.
Ага. Датчане сказали, что нет. как-то...
Знаете,
как-то
нам мало. Самим надо, извините.
Но американцы решили, ладно, пусть не продают, но мы будем, значит, как-нибудь так все равно им пользоваться, чтобы, хотя и не купили, но все равно могли бы задействовать его для создания гипотетической подлёдной ракетной базы.
Угу.
Так появился проект «Ледяной червь».
О-о-о-о-о.
Да, предполагалось, значит, что в Гренландии во льдах будет вырублена целая подземная база.
Да. Ну, на минуточку напомним нашим слушателям, что в Гренландии ледник в некоторых местах 3 километра толщиной. То есть там льда очень-очень много, поэтому там, собственно, можно во льдах что-то строить.
Угу. А чтобы всякие эскимосы не мешались, угу. Вот, их повыгоняли из мест, которые заняли американцы.
Да.
Вот, и до сих пор эти эскимосы судились вон с датским правительством. Датское правительство в итоге заплатило им по 200 евро на рыло и сказало, что будьте довольны. Короче, издевательство какое-то над эскимосами. В общем, предполагалось, что будет на 4000 километров общей протяженностью туннеля и база, которая будет содержать там сотни человек со всей инфраструктурой, там жилые помещения, всякие там парикмахерская, спортзалы и, самое главное, 1500 баллистических ракет.
Класс!
Да. И все это безобразие будет освещать и обогревать атомный реактор.
Неплохо.
Так что в 59-м году решили начать. Ну, правда, начать не вот это вот, что я описал, а хотя бы маленькую базу для, так сказать, для пробы сил построить.
Да, махонькую, для разгону.
Да. И там где-то было чуть меньше, по-моему, километра по протяженности туннелей. Короче, выкопали действительно туннели и вставили туда атомный реактор, который, по-моему, там львиную долю, там абсолютно большинство средств, которые ушло на строительство, это был именно атомный реактор.
Угу.
И в 60-м году получилось вот это вот самое первая проба пера. Но оказалось, что в Гренландии ледники движутся настолько быстро, что никакую постоянную базу во льдах сделать просто нельзя. Потому что предполагалось, что пройдут десятилетия, пока сдвиг льдов сделает эту базу уже непригодной. А тут оказалось, что прошел год, и база уже начала шататься.
Ну, то есть, понятно, там... да, опять же, повторимся, лед ведет себя как такая вот медленно текущая жидкость. Да-да-да, поэтому он постоянно двигается, там что-то куда-то перемещается, с разной скоростью разные слои этого льда перемещаются, и вот, собственно, в этом была проблема, что пробить тоннель-то вы можете во льду и даже построить какую-нибудь там каверну, да, там, я не знаю, помещение, но проблема в том, что лед постоянно в движении находится, и в этом случае у вас получается то, что вы пробили тоннель, через год уже у вас как бы тоннель этот уже наполовину куда-то уехал.
Да.
Вот. Так что тут такое, да.
Что интересно, все это официально, в том числе в договорах с Данией, именовалось станцией климатических исследований.
Да.
Некоторые, в принципе, отношения к климатическим исследованиям все это имело, потому что базу пришлось как бы закрывать и реактор увозить обратно домой. И проблема в том, что пока он работал, они где-то 200 тысяч литров радиоактивной воды оттуда слили.
Угу.
Вот. Предполагалось, что оно там где-то будет подо льдами навечно заморожено, но ввиду изменений климата,
да,
В конце 20 века было, в общем, ясно, что не на совсем эти отходы захоронены. И пришлось объяснить датчанам, что они там как бы вообще есть.
То есть, а датчане даже не знали об этом?
Нет, я же говорю, это были климатические исследования, потому что там атомные реакторы устанавливают, их никто не предупредил.
Класс, то есть приехали как себе домой, что там захотели, то и сделали, а датчан даже...
Ну, как бы да.
Ну, то есть, представляете, вы снимаете хату у кого-то, да?
А он там устраивает лабораторию по производству метамфетамина.
Да, да, вот так вот. Как вам такое?
Кстати, это не единственная проблема с радиацией в Гренландии из-за американцев. Дело в том, что уже после того, как в 66-м база была окончательно заброшена, на авиабазе Туле, которая так называлась, сейчас она переименована в космическую базу Петуфик.
Да. Чтобы ассоциаций нехороших не иметь.
Да, с обществом Туле.
Угу, сами знаете, с кем.
Да. Да. Так вот, на эту самую базу то ли на посадку заходил, то ли еще чего, я уже забыл.
По-моему, там какие-то были. Какие-то, по-моему, там были учения, мне кажется.
Что-то там, короче, было. Как это называлось? А, это была операция «Хромированный купол». Так. То есть, просто по поддержанию постоянной боеготовности стратегических бомбардировщиков в небе, как вот мы тоже все патрулируем с некоторых пор. Да. Недавних. Вот то же самое делали они. У них почему-то на одном СБ-52, несшем 6 водородных бомб, начался пожар. И не дотянув до базы, Б-52 разбился. Вот, бомбы разбились, и весь плутоний разлетелся по округе.
Да, да.
Американцы тут же все оцепили и стали собирать свой плутоний, но собрали не все.
По-моему, взрыватель там какой-то не нашли, один.
Ну, факт тот, что местные жаловались, что после этого долго рождаются мутанты и всякие...
Двухголовые. Короче, там, если я верно помню, какая-то часть в... Какая-то, сказал, водородные там у них были бомбы?
Да.
Вот. В водородной бомбе, вообще, чтобы подорвать водородную бомбу, там вообще-то
там
еще...
Там запал атомный, да.
Запал
обычный,
атомный, да.
Не термоядерный,
да.
А
да. Просто ядерный. Атомный. Да, вот.
Как ну вот и... на этих самых, на японцев, которые бросали...
Ну вот да. И получается, что один из вот этих вот запалов, один из взрывателей просто не нашли. Ну там, представляете, там самолет развалился, все разлетелось, там, опять же, там ледник, все горячее.
Все в снегу, все ушло.
Все в снегу, все ушло куда-то вниз, то есть они там искали, там со счетчиком Гейгера, я так думаю, бегало очень много народу. Вот. И вот один взрыватель они не нашли. То есть у них один ядерный взрыватель до сих пор где-то находится во льду, рядом с этой авиабазой.
Так вот. Что если вам нужна атомная бомба, вы знаете, куда отправляться за ней.
Да, да. Придется ее, правда, поискать.
Скорее всего, она сейчас на такой глубине подо льдом, что дешевле вам будет... свою бомбу сделать.
Да. Или да. Провернуть что-нибудь в стиле какого-нибудь этого художественного фильма про Джеймса Бонда, где, да. Помнишь, там это подменили мужика, значит, он год, значит, там ходил, говорил, ему пластические операции делали, чтобы он украл самолет, посадил его куда-то в воду, и оттуда вытащили, значит, две ядерные бомбы. Да, в общем, короче, вы поняли. Это будет проще, чем найти вот то, что в Исландии, извините, в Гренландии, где-то во льдах валяется.
Еще рядом с берегами Испании тоже есть потерянное атомное оружие американское, но оно там под песком тоже засыпано.
Растеряли вообще везде, где только можно.
Да, удивительно. Американцы небрежно.
Небрежность какая-то.
Да, относятся к оружию.
К ядерному.
Да, ну вот и сейчас вот Гренландия дожила до... как бы современного своего статуса, в котором она является сильно автономной частью датского государства, у которого есть, например, определенные прерогативы в установлении внешних связей. Собственно, на это и намекает Трамп, когда говорит, что гренландский народ будет рад примкнуть к Америке.
Ага.
Вот. И, соответственно, за последние десятилетия были проведены прочие так сказать, в пользу местных нововведений. Например, тот самый столичный Готхоп переименовали в Нук. Вот. Официально Гренландию называют не Гренландией, а Калаалит Нунаат. То есть, как бы, земля калаалитов. Калаалиты — это местные эскимосы.
Да, которых там этнически больше всего. То есть, там белых европейцев очень немного.
Ну, потому что найти дураков среди белых европейцев, черт знает куда, ехать и там жить, довольно тяжело. Гренландия является чемпионом по уровню депрессии и самоубийства, а также по алкоголизму среди вот как раз эскимосского населения, потому что всевозможные туземцы, они спивают столько так. Вообще, кстати,
да, туземцы... Ну и, в общем, да. Понятно, почему это происходит, потому что значительная часть территории находится за полярным кругом, там постоянно темно, делать там особо нечего, развлекаться там как бы не сильно чем можно, да. Куда-то там пойти в поход, поехать затруднительно, потому что рядом ледник, вы живете на побережье.
Ну, начнем с того, что в Гренландии дорог как бы почти и нету.
Да, между населенными пунктами.
Да, местное население в основном путешествует либо водным транспортом, либо когда самолетом. Зима. Да, либо воздушным, либо там, когда зима, можно поехать на всяких аэросанях и прочих оленьих упряжках.
Ну, вот. И вот заниматься там либо можно рыбной ловлей, либо там охотой на какого-нибудь зверя пушного, да, не очень пушного, либо в добыче полезных ископаемых. То есть развлечений там, не сказать, что сильно много. Но опять же, развлечений в стиле там пойти в театр, в кино, еще куда-нибудь, тоже ограничены возможности, потому что все, население 56 тысяч человек. Вот представьте себе
заводить
город.
Там мегамол и как бы бессмысленно.
Да, бессмысленно. Представьте себе город, где вы живете. Вот, например, Тверь с населением 450 почти тысяч человек, да, ну, получается сколько там? В 7 раз больше, да, чем вся Гренландия. Вот, а в Твери еще люди как-то компактно проживают, а в Гренландии они еще и размазаны. То есть, вот как Думин сказал.
Да, опять же, там та же самая, допустим, Тверская область, она, по крайней мере, имеет достаточное население, чтобы быть как бы экономически жизнеспособной.
Угу. Миллион человек в Тверской области живет.
Да. Кроме того, к этому миллиону человек прилагаются значительные природные ресурсы. Вот. Лесные. Угу. Благодаря чему Тверь и еще со времен царской России была одним из центров мебельной деревообрабатывающей промышленности. Вот, запасы торфа, правда, в нынешних условиях, это, знаете, не всегда.
Скорее плюс. Минус, да, когда он начинает гореть, да, там, конечно,
это
проблемно.
Крупный транспортный узел прямо между двумя крупнейшими экономическими, промышленными и логистическими центрами Москвы и Петербургом, где производятся вагоны замечательные, трамваи, опять же, замечательные всякая другая техника.
Экскаваторы у нас, да, производились до недавних пор.
Пищевая промышленность тоже своя есть, местная, всякие кашинские разливательные эти.
Лихославльский мармелад у нас там производится в товарных количествах.
Да, мармелад сказка. Стекло, опять же, как
да,
вот твой батюшка.
Да, стекольный завод, да-да-да, есть. Бутылки там всякие, банки делают.
Да, и в том числе какой-то это даже у вас нефтеперерабатывающий, по-моему, был.
Да?
Вот. Ко всему прочему прилагается еще и гидроэлектростанция, помнишь, которая нам все эти самые...
Уровень воды-то меняла в реке.
Да, воды,
да, 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 да. Вот, да, там гидроузел серьезный. Ты что, там транспорт морской был. Извините, не морской, речной, конечно. Правда, в советские времена там всякие ходили разного рода пароходы. Опять же, в Твери туристическая была отрасль развита. Тоже на пароходах люди плавали, там до Астрахани и обратно. Вот, так что там с этим был полный порядок, да, да.
Да, короче, многое всего замечательного есть, а вот в Гренландии, к сожалению, ни населением, ни логистическим расположением похвастать не может. Поэтому Гренландия является глубоко дотационным регионом и зависит от датских субсидий.
Да, кроме того, они экспортируют 90% еды. Вот. И,
в смысле, импортируют.
И да, извините, импортируют, да, конечно. Да. То есть они
одной рыбой
возят.
Питаться тамошней невозможно.
Ну да, да, да. Вот. То есть это, по сути, вот как бы они на вот этом уровне населения и экономики, которые у них есть, они не могут быть самостоятельными. Они обязательно должны к кому-то примыкать.
Да, к датчанам.
Хотя бы,
к американцам,
да, к 5-миллионной Дании. Угу, да.
Да. Кстати, про еду-то. Что вообще традиционно эскимосы потребляют?
Гнилую акулу.
Ну, это тоже, да. Я имел в виду из чего-то такого более повседневного. В основном они бьют морского зверя, тюленя, нерпу всякую. Вот. И моржей тоже. Поэтому у них всякое тюленье мясо, а также такой как бы вариант. Вот у нас капальхен, да, на севере оленей в болоте в таком топят, и они там протухнут хорошенько, после чего их достают и потребляют. Если вы не ненец там и не чукча, лучше так не делайте.
Можно отравиться.
А вот, да, не можно, а стопроцентно отравишься. А у местных, у них моржовую тушу. Или тюленью. Только моржовая туша кладется так, в земле. А у них есть еще, когда тюленя фаршируют чистиками. Это эти птички местные, полярные. Морские. И кладут под камень. После чего, значит, вынимают из тюленя этих самых птицев ферментированных и потребляют. То есть основное блюдо именно... Да. Называется кивьяк. Является праздничным блюдом. Еще они там употребляют много иван-чая. Как это ни странно. Да. Иван-чай широколистный, едят сырьем, заваривают, делают салат с моржовым жиром, из них тоже еще заваривают багульник, который у них тоже, как считается, вместо чая такого. Вот. Есть у них также нечто вроде мороженого. Называется акутак.
Ух ты.
Представляет собой взбитый жир оленей, там, моржовый, тюленей какой-нибудь, куда накидывают всяких местных ягод. Клюквы там всякой. В современных условиях кладут сахару еще. Все это перемешивается и в холодном виде естся. Похоже на такое вот мягкое мороженое.
Класс.
Да. Говорят, что даже вкусно, если... Если можно к этому привыкнуть. Такой вот, да, интересный народ. В основном, видишь, у них все мясная пища.
Ну, конечно, да. Что там, если у них ничего не растет, кроме животных и рыбы. Поэтому неудивительно.
Еще потребляют гренландского кита. Им разрешается на них охотиться с гарпунами.
С гарпунами прямо?
Да. И у них есть... Это для них такой способ спасаться от цинги. У них есть так называемый мактак. Наши чукчи тоже такое едят, только называют его по-другому. Идгилгын.
А что это?
Это мороженая китовая кожа с подкожным жиром к ней.
Ух ты!
Почему она как бы естся? Потому что там много витамина С. Когда мы про китобойцев рассказывали, мы как раз это упоминали, если бы они... если бы китобойцы так делали, то не страдали бы от цинги.
Интересно.
Вот, так делают и местные эскимосы. Кстати, само название эскимосы тоже считается за неправильное, надо говорить инуиты. Даже пытались наших отечественных эскимосов подбить, но... Они через свою общественную организацию официально заявили, что им абсолютно наплевать, как там их называют, лишь бы, так сказать, в печку не ставили, хоть горшком так называйте.
Да.
Ну вот, и сейчас непонятно, что будет дальше с этим замечательным островом, потому что климат теплеет, вот, лед постепенно будет уходить, а в недрах острова есть запасы как углеводородов, нефти и газа, так и урана. Например, вот. Поэтому полезные ископаемые там есть. А самое главное, что это в целом представляет собой такой очень большой форпост в Арктике. Сейчас на Арктику как бы претендуют в хозяйственном смысле американцы, потому что у них Аляска, канадцы, потому что, понятно почему, норвежцы, потому что они там сверху, и Шпицберген тоже у них. Россия тоже, потому что понятно почему. И Дания за счет Гренландии как раз.
Uh-huh.
Если бы американцам удалось захавать Канаду и Гренландию, они бы себе очень сильно упростили жизнь в Арктике в территориальном смысле.
Uh-huh.
Правда, это никак не сняло бы того вопроса, что у них три ледокола, из которых один старый, другой совсем старый, а третий аварийный. И непонятно, чем именно они там собираются эксплуатировать, но лиха беда начала. Так что очень может быть, что Гренландия, если и не утечет полностью к США, то, по крайней мере, будут навязаны какие-нибудь там режимы наибольшего благоприятствования, которые, если не де юре, то де-факто сделают Гренландию американской. Так что...
Да, ну, и кроме того, конечно, не будем забывать, что помимо углеводородов и урана, там есть еще редкоземельные металлы, которые в товарных количествах производит сейчас Китай, как ни странно. Китай это большая по площади страна, у них много чего есть в недрах. И много чего еще, я думаю, у них не добывается в том же Тибете, потому что там огромные территории, которые слабо освоены, и живет 3,5 человека. Я уверен, что у них там еще можно лет на 100 вперед разного наразведывать. Но проблема в том, что Китай-то теперь как бы тут у нас торговыми пошлинами 10% обкладывается. Обложим. Да, сами знаете кем. А Китай тоже, так сказать, не сам дурак и обкладывает тоже всех подряд. Ну, кого надо этими пошлинами. И в том числе запретил не так давно, по-моему, экспорт от себя в... США, понятное дело, разных редкоземельных металлов, которые там сильно нужны для производства микроэлектроники, батарей, прочего разного. Ну и где эти брать редкоземельные металлы и всякие, значит, полезные ископаемые, классные? Вот, пожалуйста, Гренландия тут есть под боком.
Ну и Канада тоже заодно, ну, в общем, все как Fallout, да?
Да, да. Да, да. Ну и кроме того, второй момент. Помимо полезных ископаемых, Канада и Гренландия, они еще представляют интерес, потому что там с глобальным потеплением внезапно становится доступным северо-западный проход, так называемый North Western Passage.
Да, этот проход искали еще бог знает в каких веках, и именно на его поиски отправилась печально известная экспедиция Франклина на Эребусе и Терроре.
Да.
Вот. И этот проход в итоге был пройден товарищем Амундсеном. И на момент прохождения Амундсен составил такие наблюдения, что никакого экономического смысла этот проход не имеет.
На момент,
но,
когда Амундсен,
да,
там был.
Это было, когда Амундсен там был, а сейчас уже 100 лет прошло с той поры. Соответственно,
да,
сейчас уже совсем другой калинкор, может быть.
Да, ну а собственно для чего этот проход-то, давай поясним. Дело в том, что с открытием, так сказать, северных вот этих всех морских путей, я думаю, для многих не секрет, что Россия в Арктике строит множество разной интересной портовой инфраструктуры для того, чтобы возить товары из Азии в Европу. В те же самые Нидерланды, да, которые являются логистическим хабом, товары возить из Китая, из того же, сильно быстрее получается там, по-моему, на 10 или даже на 7 или на 10 дней там быстрее получается, чем через традиционные пути, да, вот через там Индийский океан, Бапль-Мандебский пролив, небезызвестный, где там кого надо обстреливают корабли, а кого не надо не обстреливают, вот, Суэцкий канал еще там деньги тоже берут за проход, всякое такое. А тут, получается, можно быстрее и как бы с дружественной для Китая России все быстро довести. Ну и понятно, что если Россия вдруг будет владеть монополией на перевозки через Северный Ледовитый океан, это нехорошо. Вот. И, соответственно, альтернативным вариантом возения всякого в Европу являются как раз вот эти северо-западные проходы, для чего они, собственно, искались, для того, чтобы быстрее можно было плавать из Европы в Китай и обратно. Потому что можно вот, когда вы из Китая плывете, да, вот, значит, Берингово море там мимо Аляски и России проплываете, если вы поплывете как бы налево, вы вот через российскую инфраструктуру будете двигаться, а если вот направо, то через Канаду. Ну и, соответственно, там же и Гренландия находится. Вот. Я так понимаю, что этот северо-западный проход, он несколько дольше получается, чем российский. Но если у нас ситуация такая, что мир распадается на разные экономические блоки, а всем надо возить все, так сказать, в некоторых количествах все-таки перевозить разное, то, соответственно, американцам желательно иметь возможность этот самый проход, так сказать, себе организовывать. Но другой разговор, как Думин совершенно справедливо заметил, у них, во-первых, ни ледоколов нет практически, а во-вторых, я так понимаю, что проход этот все-таки промерзает лучше, чем у нас там. Вот, потому что у нас там открытое море, а тут все-таки нужно между островами какими-то двигаться. Там как-то вот, я думаю, что попрохладнее, побольше там льда. Он не освобождается, скорее всего, целиком. Его надо колоть ледоколами. Так что да, поэтому что Гренландия, что Канада, они представляют очень большой интерес для...
Народу мало, места да. Много. Угу. Вот это да. Так что... Будем смотреть, что будет происходить дальше.
Да.
Ну и на этой неопределенной ноте будем заканчивать.
Да. Как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Арсению Снегиреву, Витку, Скамраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда, там тоже разные интересные вещи происходят. Ну и мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что с вами были постоянные, что вы слушали 590-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
Пока!